Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. А прежде чем мы перейдем к проповеди, у меня есть две вещи, которые я бы хотел сделать. Первое – это в продолжение разговора о Дне сиротах, продолжение разговора об этом особом богослужении, которое будет в следующий раз. Это не просто особое богослужение, это великолепная возможность пригласить своих друзей, коллег, родных, близких, тех, кто не был в церкви, пригласить их первый раз в церковь, потому что у всех у нас есть представление о том, кто такие христиане, какие проблемы с христианами и так далее. И у всех есть вопросы, а что же церковь делает? Каким образом церковь служит окружающему нас миру? Каким же образом церковь служит нашему обществу, нашему городу? И вот День сирот отвечает на вопрос чуть-чуть, частично о том, что церковь делает для того, чтобы быть благословением для нашего города, благословением для Москвы. Поэтому приглашайте, пожалуйста, ваших друзей, приглашайте ваших знакомых, приглашайте ваших соседей. Это великолепная возможность. И также мы просим вас, пожалуйста, подумайте о том, чтобы ближайшую неделю посвятить посту, посвятить молитве за сирот, за тех, у кого нет дома, за семьи, которые усыновили детей, взяли детей, и за семьи, которые думают о том, чтобы взять детей. Посвятите это время тому, чтобы начать молиться о сиротах и таким образом готовить наши сердца к этому особому богослужению. Второе объявление, которое я хотел сделать – хотел пригласить вас помолиться вместе со мною. Вы верите в то, что Господь исцеляет? Как-то без энтузиазма. Вы верите в то, что Господь исцеляет? Давайте помолимся о том, чтобы Господь исцелил. Одному из людей в нашей общине сейчас очень плохо. Его зовут Владимир. Он болеет раком. Давайте помолимся о том, чтобы Господь услышал нас, о том, чтобы Господь исцелил, о том, чтобы эта болезнь была во славу Божию, чтобы имя Божие было прославлено через эту болезнь. Давайте встанем сейчас все вместе и помолимся об исцелении Владимира. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе. Ты Господь исцеляющий, Ты Господь врачующий, Ты Господь воскрешающий из мертвых, и мы славим Тебя за это. Мы славим Тебя за то, что нет Бога такого, как Ты. И Духом Твоим Святым мы просим Тебя, коснись сейчас Владимира, исцели его от этой болезни. Пусть болезнь эта будет не к смерти, пусть болезнь эта будет во славу Твою. Пусть имя Твое будет прославлено через исцеление этого человека, через то, что, Господь, Ты касаешься его. И да будет вся слава во все дни до скончания века только Твоя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В чем-то наша импровизация, аминь, да. В чем-то наша молитва сейчас была своего рода применением о том, того, о чем мы будем говорить сегодня. А будем мы говорить с вами сегодня о 9 главе. 9 главе послания римлянам, где апостол Павел показывает недвусмысленно о том, что величие Бога, Его могущество раскрывается зачастую не в каких-то сногсшибательных вещах, оно раскрывается в маленьких вещах, в незаметных нашему глазу вещах. Как часто бывает, что мы ставим определенные условия Богу и говорим Ему о том, что, Господи, если Ты ответишь на мою сногсшибательную, грандиозную, огромную молитву, я прославлю Тебя, я воздам всю честь и славу Тебе. И вот мы молимся, например, нам очень-очень-очень-очень нужна работа. И Господь, как это часто бывает, Он ждет, и Он дает работу в самый последний момент, но Он дает ее. Мы молились на протяжении долгого времени, Господь дал нам работу. И через неделю, через две, через месяц мы перестаем благодарить Его за это. Мы забываем об этом сногсшибательном чуде, которое произошло в нашей жизни. И когда мы перестаем благодарить Его за это сногсшибательное чудо, мы не замечаем, что на протяжении всего этого времени величие Бога было явлено в нашей жизни не в том, что Он дал нам работу, а в том, что каждый день, в небольших, незаметных вещах Он заботился о нас. Он давал нам вкусный завтрак, Он давал нам кров, Он, может быть, даже давал нам комфортную машину. Он заботился о нас в небольших вещах день за днем, раз за разом, но мы прославляем Его тогда, когда Он отвечает на какие-то большие просьбы, и не помним о Нем, когда Он отвечает о маленьких вещах. И то же самое можно перенести на такой вопрос, как посещаемость. Как посещаемость собрания, как размер церкви, как вообще количество верующих вокруг нас. Потому что именно к этому вопросу подходит апостол Павел в конце 9 главы. Он смотрит на то, что происходит вокруг него, и он как бы отвечает на вопрос, а почему же так мало евреев вокруг нас? Почему же так мало людей, которые доверили свою жизнь Богу? Почему так мало людей на богослужении? Вопрос, которым каждый из нас задается, и нам кажется порой, что успех Бога, успех церкви измеряется вот этим количеством, а Господь раз за разом показывает нам, что нет, успех измеряется маленькими вещами. И пусть будет мало людей, но это мой остаток, это люди верные мне, это люди избранные мною. Господь говорит, что мне не нужна толпа, мне не нужна толпа, мне нужна верность. Потому что верность Бога, величие Бога, оно проявляется вот в этом малом. Давайте в почтении Господа снова его встанем и прочитаем сейчас 9 главу послания римлянам, начиная с 25 стиха и по 29 стих. «Как он и говорит через пророка Осию, я назову моим народом не мой народ и нелюбимую любимой. И там, где им было сказано, вы не мой народ, они будут названы сынами живого Бога. Исаия восклицает об Израиле, хотя израильтяне числом, как песок морской, лишь остаток будет спасен. Господь решительно и быстро приведет в исполнение свой приговор над землей. И как еще говорил Исаия в своем пророчестве, если бы Господь сил не оставил нам нескольких уцелевших, то мы уподобились бы Содому, стали бы как Гоморра». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, научи нас справляться с разочарованием тем, что мы ценим каждое Твое действие, тем, что мы видим, как Ты работаешь в нашей жизни. Научи нас быть благодарными. Научи нас разглядеть Твое величие в малых вещах, которые Ты даешь нам. Измени нашу жизнь. Дай нам, Господь, замечать Твое могущество в слабости. Дай нам замечать Твое величие в малом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении этой первой части 9 главы апостол Павел отвечает на вопрос. Вопрос, который беспокоит, естественно, людей. Вопрос о том, почему так мало евреев принимают Христа. И говоря о том, куда мы движемся, как вообще построена логика апостола Павла в этих главах, в 9 главе, в 10 главе, в 11 главе, мы видим с вами, что Павел начинает с прецедента в прошлом. Он оглядывается на прошлое, смотрит на прошлое и показывает нам, доказывает нам, что Бог все держит под контролем. Абсолютно все вокруг нас контролируется Богом. Даже тогда, когда кажется, что жизнь вышла из-под контроля, Господь все равно удерживает ее. И вот, описывая ситуацию, которая случилась с евреями, описывая то, что евреи отказались принимать своего Мессию, Павел показывает, что это доказывает, что Бог все контролирует. Он не удивлен этому. Его не шокирует это. Потому что Бог избирает. Господь избирает, кто примет Его, а кто нет. Господь избирает, кто придет к Нему, а кто нет. Это Его прерогатива, это Его работа. И Бога не удивляет, когда люди не приходят к Нему. Вот о чем говорит Павел, оглядываясь на прошлое. Но дальше, в 10 главе, он, естественно, будет отвечать на вопрос, а смысл тогда говорить о вере? А смысл тогда приглашать людей? А смысл тогда что-либо делать, если Господь за все отвечает? И вот Павел в 10 главе показывает, что да, Господь за все отвечает, но Он избрал нас для того, чтобы мы шли и рассказывали людям о Боге. Он касается прошлого, переходит к настоящему, а потом в 11 главе Он коснется будущего. И показывая как раз в будущем, Он продемонстрирует, что наша надежда в будущем, когда мы увидим, насколько Бог действительно все держит под контролем, насколько Он все контролирует, потому что в будущем евреи придут к Нему. Этого еще не произошло, но у Бога есть замысел относительно своего народа. И вот в будущем это обязательно произойдет. Говоря про вот эти первые части, говоря про 9 главу, мы смотрим с вами на чувства, с которыми борется апостол Павел. Мы смотрим на грусть и боль. Мы начали с этого и увидели, что мы преодолеваем грусть и боль в нашей жизни тогда, когда мы в молитве размышляем о величии Бога. Лишь приняв право Бога выбирать, я возвращаю Ему право управлять всем, что происходит вокруг меня. Мы говорили с вами о том, что Бог, лишая нас свободы выбора, наоборот, расширяет наши границы выбора. Говорили об этом с вами в прошлый раз. И вот сегодня мы увидим, как бороться с разочарованием, когда мы приучаем себя к тому, чтобы благодарить Бога, к тому, чтобы замечать то, что Бог делает в нашей жизни. Величие Бога видно в малом. Сейчас в ваших бюллетенях запишите, пожалуйста, три вещи, в которых это демонстрируется. В ваших бюллетенях специально оставлено место. Запишите, что вот это величие Бога, оно проявляется в верности Бога. Оно напоминает нам о Его верности. Второе, оно напоминает нам о постоянстве Бога. Верность Бога, постоянство Бога. И, наконец, третья вещь. Запишите себе. Величие Бога видно в малом, которое напоминает нам о любви Бога. О любви Бога, о том, что Он любит нас. Вот это три вещи, которые Павел хочет донести до нас в этом отрывке, цитируя три разных отрывка из пророков. Один из книги пророка Осии, дважды он цитирует Исаию. Он хочет показать нам верность Бога, постоянство Бога, любовь Бога. Начинает он с цитаты из книги пророка Осии. Во 2 главе 23 стихе мы читаем: «Я посею ее для себя на земле, я проявлю свою милость к той, что я называл непомилованная. Тем, кто был назван не мой народ, я скажу: вы мой народ, а они скажут: ты наш Бог». Апостол Павел начинает с этого не случайно, потому что, когда мы касаемся с вами такого вопроса, как то, что евреи отказались принять своего Мессию, естественно, нам кажется, что у Бога был план А. Этот план А был Израилем, этот план А был страной, народом. Но что-то пошло не так, что-то Господь не предусмотрел, что-то пошло не по Его плану. И вот Господь начинает придумывать, что же теперь сделать. Евреи не приняли, хорошо, раз евреи не приняли, пойдем к язычникам. Может быть, язычники примут. И вот апостол Павел, возвращаясь к пророчествам, возвращаясь к тому, что было сказано через пророка Осию, показывает, что у Бога нет плана Б. Это все часть Его замысла. Бога не удивляет, что в какой-то момент евреи отказались Его принимать, потому что Павел раз за разом показывает, не они выбирают, Бог выбирает. Бог выбирает. И в Его выборе настолько огромная свобода, что даже внук Авраама может отказаться от него, потому что внука Авраама Бог не избрал. Бог показывает свою верность в том, что идея церкви – это идея, которая была у него во все времена. Он всегда собирался объединить евреев и язычников, всегда собирался объединить в одно целое, сделать одной семьей, сделать чем-то новым. Чем-то, что переступает границы национальности, чем-то, что выходит за рамки нашей этнической принадлежности, сделать нас христианами. Одно слово «христиане» как раз отражает вот эту новизну, потому что люди не знали, как назвать вот этих людей в Антиохии, потому что вдруг они видели, что в одном месте собираются люди, приверженцы совершенно разных народов, и, казалось бы, у них должны быть разные боги, но они не теряют своей этнической принадлежности и становятся частью чего-то одного, целого, Церкви Христовой. И тогда их начали называть «маленькие христиане». Тогда появляется вот это название, потому что как-то нужно идентифицировать это новое явление, которое Господь задумал еще в древности. Именно об этом говорит апостол Петр, когда в первой главе, в стихах с 9 по 10, в 9-10 стихе он говорит: «А вы, обращаясь к церкви, а вы, род избранный, царственное священство, святой народ, люди, принадлежащие Богу, призванные возвещать о Его великих делах. Он призвал вас из тьмы в свой чудесный свет. Вы, которые раньше не были народом, теперь стали народом Божьим, раньше не знавшие милости, теперь же помилованные». Он использует ту же самую фразеологию, он использует те же самые идеи, и он использует идентификацию, он называет их священным народом. Святым народом, народом священников. Это все слова, которые в древности использовались только для Израиля, но сейчас они используются для церкви. Сейчас они используются вот для чего-то нового. И вот в этом видна верность Бога. Он верен своему замыслу. Он верен тому, что Он задумал давным-давно. Он верен тому, что Он обещал. И Павел, и Петр, оглядываясь назад, говорят, посмотрите, это же свершилось. А как быть с евреями? Как быть с Израилем? Вот к этому вопросу Павел вернется в 11 главе. В 11 главе он покажет, что нет, обещания, которые касались Израиля, останутся у Израиля. Он коснется еще этого, но сейчас он говорит, что то, что вы видите вокруг себя, это не доказательство того, что Бог что-то придумал на ходу. Это доказательство того, что Бог задумал давным-давно. И только сейчас Он претворил это в жизнь. И тот же самый принцип касается каждого из нас. Каждый из нас может обернуться на то, как Господь являл себя в прошлом, каким образом Господь являл свою верность в прошлом. И сейчас, когда мы боремся с разочарованием, сейчас, когда мы боремся с волнениями, сейчас, когда нам сложно понять, что Господь делает в нашем настоящем и в нашем будущем, мы можем сказать, Господи, Ты был верен. Ты был верен. Ты верен сейчас. Ты будешь верен в моей жизни. Какие события в нашем прошлом напоминают нам о верности Творца? Ведь Его величие заметно, Его величие видно в малых вещах, в небольших вещах. Переходя к пророку Исаии, апостол Павел стремится показать нам постоянство Бога. Бог не только верен, Бог также и постоянен. Цитируя пророка Исаию, 10 главу, стихи 22 и 23, Павел пишет, «Хотя твой народ Израиль числом, как песок морской, вернется только остаток. Уничтожение предначертано, преисполнено праведностью, владыка Господь сил истребит, как и предначертано по всей стране». Бога не впечатляют большие цифры. Вот в этом пророчестве мы видим с вами, что апостол Павел вспоминает о том, как Исаия предрекает Израилю, что ассирийцы уничтожат их. И несмотря на то, что евреев очень-очень много, тех, кто действительно доверяет свою жизнь Богу, на самом деле единицы, на самом деле только верный остаток, только небольшое число. Уже в 9 главе, в 6 стихе, 7 стихе он вспоминает эту идею и пишет, но это не означает, что Слово Божье осталось неисполненным, потому что не все израильтяне – истинный Израиль, и не все потомки Авраама являются его истинными детьми. Написано, через Исаака ты будешь иметь потомство, которое я тебе обещал. Павел уже говорил об идее того, что Бог использует малое для того, чтобы продемонстрировать свое величие. В 9 главе он пишет о том, как старший будет служить младшему. Он возвысит младшего, он возвысит малое для того, чтобы в этом малом явить свое величие. И вот в этом раскрывается его верность. Вот в этом раскрывается его постоянство. Вот в этом кроется секрет нашей надежды на Бога сегодня. Когда мы смотрим на Него, когда мы приходим к Нему, и мы знаем, что Он неизменен. Мы знаем, что Он такой же сегодня, завтра, Он такой же вчера. И оглядываясь на Его верность, оглядываясь на Его постоянство, мы черпаем в себе силы, замечая Его в небольших вещах в нашей жизни, мы черпаем в себе силы для того, чтобы увидеть Его величие. И все это напоминает нам о Его любви. То, о чем Павел пишет дальше. Очень интересный отрывок, потому что Павел вспоминает Содом и Гоморру. Если бы Господь сил не оставил нам нескольких уцелевших, если бы не было вот этого небольшого количества людей, то мы уподобились бы Содому, стали бы как Гоморра. Почему же были уничтожены Содом и Гоморра? Что произошло с этими городами? Почему они пали? В этом кроется как раз ответ того, что делает Церковь, того, что призваны делать мы. Нам кажется, что мы знаем эту историю очень-очень хорошо. В 19 главе Бытия мы читаем, «Вопль Господу против этого народа так велик, что Он послал нас уничтожить его, говорят ангелы. Тогда Господь пролил дождем на Содом и Гоморру, горящую серу с небес от Господа. Он разрушил города и всю долину, и всех, кто жил в городах, и все, что росло на земле. А жена Лота оглянулась назад и превратилась в соляной столб? Почему были уничтожены Содом и Гоморра? Ответ, который буквально вот на кончике языка, заключается в том, что Содом и Гоморра были уничтожены из-за своего сексуального греха. Мы до сих пор используем вот это слово «содомиты», да, для описания гомосексуалистов, потому что нам кажется, что именно сексуальный грех Содома и Гоморры достиг таких пределов, такого ужасающего разврата, что Господь больше не мог их терпеть. А это не так. Это не извиняет то, что происходило в Содоме и Гоморре. Это не извиняет того, что происходило в этих городах. Но причина не в этом. В книге пророка Иезекииля мы читаем, вот в чем был грех Содома, твоей сестры. Она и ее дочери были надменны, пресыщены и равнодушны. Они не помогали нищему и бедняку. Они были высокомерны и творили предо мною омерзительные дела. Поэтому я погубил их, увидев это». Содом и Гоморра были двумя из пятью так называемых городов долины. Это города, которые располагались далеко от реки Иордан. Это была очень-очень плодородная почва. Это были города зажиточные. Но из истории, из археологии мы знаем с вами, что это были не просто зажиточные города. Мы знаем с вами, что именно Содом и Гоморра располагались ближе всего к Мертвому морю. Это были города, которые жили за счет торговли солью. Соли было так много. Она была повсюду. Торговать ей было очень легко. А стоила она огромные деньги. И города жировали. Города были пресыщены. В городах было такое количество богатства. И в городах были очень жесткие законы. В городах было запрещено давать милостыню. В городах было запрещено просить милостыню. Опять-таки, из истории, из внебиблейских источников мы знаем с вами о случаях, когда людей, которые просили милостыню, и людей, которые помогали людям милостынью, убивали. Это каралось смертной казнью. Они жили в свое удовольствие. Они были настолько бережливыми со своими деньгами и настолько расточительными со своими телами, что Господь уничтожает их. И то, что жена Лота оборачивается и превращается в соляной столб, совершенно не случайно. Нам кажется, какая-то странная деталь в этой истории. Да, жена оборачивается, превращается в соляной столб. Почему? А это не случайно. Они живут солью. Они продают соль. Соль – это богатство. Соль – это достояние. Соль – это определенный образ жизни. Соль – это достаток. И жена Лота не может с этим расстаться. Она не может с этим расстаться. Для нее весь смысл ее жизни там. Для нее весь смысл ее жизни в этом достатке. Она оборачивается, сожалея о том, что она покинула, сожалея о том, что она оставила, хотя она жива. И Господь как бы говорит ей, как бы говорит каждому из нас: ты скучаешь по соли, тебе не хватает соли, так стань солью, получи соль. Когда соль поглотит тебя, это то, что происходит с нами. Это то, что происходит, когда в нашей жизни появляется какой-то идол, которого мы прославляем больше, чем мы прославляем Бога. Это может быть работа, это могут быть дети, это может быть семья, это может быть что-то еще. И если мы неосторожны, то вот этот идол, вот это поглотит нас, сожрет нас заживо. Мы прославляем детей, настанет день, когда детей рядом с нами не будет, а мы будем продолжать по инерции жить детьми. Мы прославляем работу. Настанет день, когда работы не будет, и мы не сможем найти смысл бытия без этой работы. Мы прославляем карьеру, должность, деньги, что угодно. Господь говорит: будьте осторожными, чему вы поклоняетесь, потому что то, чему вы поклоняетесь, сожрет вас. Будьте осторожны. Берегитесь этого. Берегитесь этого. Вот она история проявления Его любви. В чем смысл нашей жизни? Потому что вот эти два образа, Наверняка же вы сейчас слушаете, даже если вы первый раз в церкви, даже если вы пришли в церковь первый раз, наверняка вы сейчас слушаете, и вы думаете, я где-то слышал этот образ соли, я где-то слышал этот образ города, где-то я уже встречался с этим. Конечно! Это слова Христа в Нагорной проповеди, когда Он говорит, «Вы соль земли, если соль потеряет свой вкус, то что может сделать ее соленой? Она уже ни к чему не пригодна, останется лишь выбросить ее вон под ноги людям. Вы город на вершине холма, вы город на вершине горы, вы свет мира, город, стоящий на вершине холма, невозможно скрыть. Зажженный светильник не ставят под сосуд, наоборот, его ставят на подставку, чтобы светил всем доме. Пусть также свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего небесного Отца. Нам так часто кажется, что церковь должна быть зеркалом, которое показывает этому погибающему миру все его грехи. Говорит, а, грешите, да? Господь вернется. И мы посмотрим тогда, кому из нас будет хорошо. Сразу. Я не оправдываю гомосексуализм. Ни в коей мере. Господь призывает нас к чистоте. Господь призывает нас к сексуальной святости. Господь призывает нас к совершенно другим стандартам. Но, посмотрите, что происходит. Окружающий нас мир. С одной стороны вот этого маятника, да, окружающий нас мир говорит нам о том, что твоя сексуальность, то, с кем ты спишь, то, как ты спишь, то, как часто ты спишь, то, какого качества у тебя секс, вот это определяет то, какой ты человек. Вот что определяет то, какой ты человек. И любой нормальный человек смотрит на это определение, которое навязывается нам популярной культурой и думает... Мы слишком много говорим об этой одной области нашей жизни. Клайв Льюис приводит замечательный пример. Он говорит, представьте себе, что вы попадаете на другую планету, и перед вами открывается шоу, да, во время которого под музыку постепенно показывают тарелку с едой. И вы подумаете, что что-то в этой инопланетной цивилизации не так. Вот то же самое происходит в нашем мире. Что-то не так с нашими аппетитами. Это с одной стороны. С другой стороны, консервативное общество, которое говорит о том, что ты не должен спать с ним, ты не должен спать с ней, ты не должен спать так, ты должен спать по-другому. И ты думаешь, подождите, ребят, вы слишком много думаете о сексе, и вы слишком много думаете о сексе. Я не оправдываю. Я не говорю о том, что у нас должны быть стандарты этого мира. Я говорю о том, что моя суть, моя идентичность – она кроется не здесь и не здесь. Моя суть, моя идентичность, она сокрыта во Христе. Разве вы не знаете, что ваши тела являются частью тела Христа, пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам? Так как же я могу взять то, что принадлежит Христу, и отдать блуднице? Не бывать этому. Неужели вы не знаете, что тот, кто соединяется с блудницей, становится с ней одним телом? Ведь написано, двое станут одной плотью, те же, кто соединяются с Господом, являются одним духом с Ним. Господь призывает нас к тому, чтобы мы были общиной альтернативной сексуальной этики. В чем была проблема Содома и Гоморры? Проблема Содома и Гоморры была в том, что они были очень-очень-очень бережливы со своими деньгами. И они были очень-очень-очень расточительны со своими телами. Господь призывает нас к тому, чтобы мы были очень-очень-очень бережливы со своими телами. И чтобы мы были очень-очень-очень расточительны со своими деньгами. В каком городе вы хотите жить? В Содоме? Или в городе, где люди бережливы с телами, но расточительны с деньгами? Вот каким образом мы сохраняем это общество, будучи церковью. Вот что мы демонстрируем, вот что мы показываем. Вот что мы показываем людям вокруг нас. Мы, являясь солью, не держим эту соль при себе. Мы отдаем эту соль этому миру для того, чтобы сохранить мир. Да, для того, чтобы показать о том, что... По большому счету, все хотят любви, верности, Не воспринимать другого человека как просто инструмент удовлетворения моих желаний. И чтобы другой человек не воспринимал меня как удовлетворение своих желаний. Я хочу любви. Я хочу семьи. Я вот этого хочу, я жажду этого в жизни. Больше всего, будь я верующий, неверующий, если вы впервые пришли в церковь, наверняка в глубине души, вот что вам нужно больше всего, и вот что должна являть церковь. Не быть зеркалом, но показывать другой мир, быть иконой, если хотите. Знаете, да, почему у икон обратная перспектива? Потому что иконы писались таким образом, чтобы люди помнили, что это не они смотрят на Бога, это Бог смотрит на них. Поэтому перспектива обратная. Поэтому все не сужается, все наоборот расширяется. Как будто икона смотрит на нас. Как будто этот духовный мир смотрит на нас. Вот кем мы призваны быть. Духовным миром, который смотрит на погибающий мир. Вот каким образом мы сохраняем общество. Вот каким образом мы дарим вкус жизни. Как мы добавляем вкус жизни людей вокруг нас, когда они смотрят и они понимают, что вроде бы денег не так много, развлечений не так много, жена одна, любовница нет, любовника нет, но они жизнью наслаждаются, они удовольствие от жизни получают. Вот наше взаимоотношение с миром. Мы призваны быть вот этой лодкой, мы призваны быть вот этим кораблем. Мы в море, мы в миру. Но море не должно быть в нас. Но море не должно быть в нас. Вот как мы показываем миру, проявляем любовь Бога. В Откровении в 3 главе описана очень-очень богатая церковь. «Я знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, как бы хотелось мне, чтобы ты был или холоден, или горяч». Потому что, когда холодно, горячий напиток освежает нас. Когда жарко, холодный напиток освежает нас. А когда напиток теплый, представьте себе, берете баночку газировки, и она теплая. Вы открываете ее, а она теплая. Вот представьте себе, холодный день, баночка теплая. Холодный день, горячий день, баночка теплая, она никакая. Что мы делаем с теплой газировкой? Мы выплевываем теплую газировку. Потому что она ничего нам не дает, она ничего не делает для нас. И Господь говорит точно так же, обращаясь к этой богатой церкви, но ты только тепло, а не горячий и не холоден, и поэтому я изрыгну тебя из своего рта. Ты говоришь, я богат, я много приобрел, и мне уже ничего не надо, но ты не осознаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и гол. Я советую тебе купить у меня золото, очищенное в огне, чтобы разбогатеть. Купи и белую одежду, чтобы закрыть свою постыдную наготу. Купи глазную мазь и помажь свои глаза, чтобы ты мог видеть, чтобы мы могли видеть. Чтобы мы могли знать, почему мы соль, почему мы свет, почему мы город, который манит, почему благодаря нам жизнь в городе вокруг нас должна быть совершенно, совершенно, совершенно другой. И вот в этом разговоре, который состоялся у Авраама с Богом незадолго до гибели Содома и Гоморры, в разговоре, который знает каждый из нас, в разговоре, где Авраам, по большому счету, очень-очень вежливо, очень-очень тактично, но торгуется с Богом. И каждый раз Авраам, казалось бы, повышает ставки. Он говорит, Господи, ну как-то несправедливо. Содом, Гоморра, что если там 50 праведников? Господь говорит, не вопрос. Будет 50, они будут жить. Авраам говорит, хорошо. Прости, пожалуйста, что обращаюсь, просто интересно. 45. Господь говорит, будут жить. 40. Будут жить. 30. Будут жить. 20. Видите, как величие Бога раскрывается в малом. Всего лишь 20 человек на два огромных города. 20 человек, Господь говорит, будут жить. Авраам говорит, 10. Будут жить. Не было 10. Не было 10.
был только один. Авраам остановился. Авраам остановился на 10. Он не дошел. Посмотрите на эту прогрессию. 50, 45, 40, 30, 20, 10, 5, 1. Все должно остановиться на этой цифре. Все должно прийти к этому одному. А Авраам останавливается. Он не говорит об этом. По большому счету. Мы все Содом и Гоморра. Да, может быть, не до такой степени, но вопрос в количестве, а не в качестве. Величие Бога раскрывается в одном. Величие Бога раскрывается в одном. Это все, что ему нужно. В послании к Колоссянам мы читаем: «Он – видимый образ невидимого Бога, и Он превыше всего творения. Через Него было сотворено все на земле, на небе и на земле, все видимое и невидимое, будь то престолы, господство, начальство или власти. Все было сотворено через Него и для Него. Еще до того, как все было сотворено, Он уже существовал, и все творение, обратите внимание, ключевая фраза, и все творение держится благодаря Ему». Благодаря одному. Это все, что нужно. Он – глава церкви. Он – начало всего. Первый среди воскресших из мертвых, чтобы во всем иметь первенство. Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся полнота, и чтобы через Него примирить с собой все, заключив благодаря Его крови, пролитой на кресте, мир со всем, что на небесах и на земле, когда-то, мы были далеки от Бога и враждебны Ему в своем разуме, направленном на злые дела. Но сейчас Бог примирил нас. Сейчас Бог примирил нас с собой через жертвенную смерть Христа, когда Тот был еще в своем земном теле. Он поставит нас перед собою, как святых и непорочных, и не заслуживающих упрека. Он поставит нас, потому что нужен только один. Величие Бога проявляется в одном. И этого достаточно. И это все, что нужно. В чем проявляется любовь? В великих делах. В чем проявляется любовь отца? В чем проявляется любовь матери по отношению к детям? В больших свершениях или в ежедневной заботе? Это на самом деле ключевой вопрос для тех, кто пришел сегодня в первый раз в церковь. В чем она проявляется? Представьте себе, отец, которого не было в жизни ребенка всю жизнь, и вот однажды ребенок, достигнув, там, не знаю, 17-летнего, 18-летнего возраста, просыпается, под окном его ждет машина, под окном ждет папа, который купил эту машину для ребенка. Ребенок смотрит и говорит: «Ты кто? Я не знаю тебя. Как воспринимается тот же самый подарок, если этот подарок делается в контексте любви и заботы, которую проявляет отец на протяжении всего времени? Совсем по-другому. Так что же важно, большие дела или маленькие свершения, или, может быть, и то, и другое? Так и хочется сказать, и то, и другое. Но на самом деле, если отец так никогда и не сделает этого подарка, но если на протяжении всей жизни мы видим, как папа, как мама отказывают себе в чем-то, чтобы купить ребенку, чтобы позаботиться о ребенке, и мы видим эту любовь, нам не нужна машина. А мы ведем себя зачастую как дети, которые получили заботу, которые получили любовь, которые получили абсолютно все необходимое. Получили не просто так. Получили не просто потому, что отец это дает. Получили потому, что отец ради этого приносит в жертву самое дорогое, что у него есть в жизни. А мы смотрим на Бога и говорим: а где машина? Где мой подарок? Где вот это большое? Мы приходим к Нему сейчас. Если вы не знаете Его, наверняка вы оказались в церкви, потому что что-то происходит в вашей жизни сейчас. Мы приходим к Нему, и мы говорим: Господи, если только Ты не ответишь вот на эту молитву, вот на эту просьбу, я больше не приду к Тебе. Вы видите, какой это упрек Богу? Вы видите, какой это плевок в Бога. И если вы не примирились с Ним, если вы не сказали Ему еще, если у вас не было возможности сказать Ему: «Господи, спасибо Тебе за маленькие вещи в моей жизни, спасибо Тебе за то, что Ты хранишь меня, спасибо Тебе за все то, чего я, может быть, даже не замечаю, спасибо Тебе», сделайте это сейчас. Придите к Нему впервые в вашей жизни, обратитесь к Нему в молитве, придите к Нему и скажите: «Господи, спасибо, просто спасибо. Спасибо, что Ты умер на кресте за меня, когда я даже не знал о том, что Ты существуешь. Спасибо Тебе за то, что благодаря тому, что Ты умер на кресте за меня, я могу быть теперь в раю с Тобою. Спасибо Тебе. Прости мне мои грехи. Очисти, омой меня. Введи меня в жизнь вечную». Величие Бога отражается в малом, раскрывается в малом. Вот эти вещи напоминают нам о Его верности, о Его постоянстве, о Его любви. О Его любви. В следующий раз у нас будет День сирот. А когда мы смотрим с вами на проблемы в этом мире, наше сердце кровью обливается. Когда мы видим сирот, когда мы видим больных деток, когда мы видим деток, которым нужна помощь, наше сердце кровью обливается. Вы знаете, сердце наших друзей тоже кровью обливается. Им тоже жалко. Им тоже жалко. И порой, точно так же, как и мы, они не знают даже, с чего начать, что начать делать, каким образом я могу послужить этому миру, каким образом я могу быть солью этому миру, светом этому миру, каким образом я могу быть частью города на вершине холма. Пригласите их. Мы расскажем. Мы расскажем на конкретных примерах семей, которые усыновили. Мы расскажем на конкретных примерах детей, за которых все, что мы просим. Молиться о ребенке не стоит ни копейки. И когда мы молимся, детей усыновляют. Один фонд, с которым мы сотрудничаем, я уже рассказывал об этом, как-то сказали как раз моей жене, представительнице фонда, сказала, говорит: «У вас рука какая-то легкая, у вас и у ваших друзей рука какая-то легкая. Каждый раз, когда вы начинаете собирать средства на какого-то ребенка, этого ребенка берут в семью. Это не рука легкая. Мы молимся, Господь слышит нас, Он отвечает. Пригласите друзей. Давайте расскажем им об этом». Через неделю мы вернемся с вами к изучению послания римлянам для того, чтобы ответить на этот вопрос. А смысл говорить, если Бог избирает, если все в руках Бога? Смысл мне благовествовать? Смысл мне идти к людям и что-то им рассказывать? Вот мы будем отвечать на этот вопрос. Начнем говорить о наших действиях в настоящем, в свете того, что Бог все контролирует в нашей жизни. Сегодня применение очень простое. Применение касается того, что происходит в жизни нашей каждый день. Для любого из нас очень легко стать заложником собственных ожиданий, того, где я должен был бы быть, того, что я должен был бы делать, того, что должно было бы происходить в моей жизни, но того, что не происходит в моей жизни по той или иной причине. Господи, почему? Почему? Почему Ты не дал мне вот этого, вот этого, вот этого, вот этого, а еще вот это очень хотелось? Это не обязательно какие-то материальные вещи. Жена, муж, дети, работа. Давайте приучим себя к тому, чтобы не быть заложниками собственных ожиданий, к тому, чтобы не думать обо всем том, что, по идее, Господь должен был бы нам дать, но не дал. Давайте приучим себя замечать мелочи, небольшие вещи в наших жизнях, в которых видна огромная любовь и забота Бога. Потрясающий, вкусный, питательный завтрак. Хлеб каждый день. Кров над головой. Маленькие вещи. Но такая огромная забота Бога. Такая огромная любовь Бога. Такое величие Бога, которое видно в мелочах. Давайте помолимся. Если вы в церкви в первый раз, если вы хотите доверить свою жизнь Богу сейчас, мы начнем с вашей молитвы. Все, что вам нужно сделать, это повторять эту молитву про себя, за мной. И тогда, в конце, если вы помолились этой молитвой, если вы пришли к Богу в покаянии впервые, или если вы обновили свое покаяние, подойдите, пожалуйста, ко мне, к одному из старейшин, который будет раздавать сегодня элементы причастия, для того, чтобы сказать нам о вашем решении, чтобы мы могли помочь вам возрастать в любви и в познании Господа. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Бог крепкий, Отец вечности, держащий все в нашей жизни и все в этом мире под своим контролем. Ты всем управляешь. Для Тебя все ведомо. Для Тебя ничто неожиданно. Нет ничего неожиданного. Мы славим Тебя и превозносим. Я прошу Тебя за тех, кто хочет доверить свою жизнь Тебе. Прошу Тебя, дай им смелости и решительности сейчас прийти к Тебе и сказать: «Отец наш Небесный, прости мне мои грехи. Прости мне, что так долго бежал от Тебя. Очисти меня, омой меня. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Спасибо Тебе, что Ты умер на кресте за меня, что ранами Твоими я исцелился сегодня. Прошу Тебя, Отче, за каждого из нас, дай нам замечать Твою верность, дай нам замечать Твое постоянство, дай нам никогда не забывать о Твоей любви и помнить о призвании Твоей любви быть солью, быть светом, быть городом на вершине холма. Во имя Твоего мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.